400-летию воцарения царской династии Романовых. В эфире радиоканала «Воскресенье» цикл «История власти», подготовленный корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день. Мария Заостровных в студии. Продолжается исторический цикл «История власти». В прошлый раз мы рассказывали вам, дорогие друзья, про императора Александра II. Ну как мы? По большей части, конечно, Алексей Леонидович Соловьев, наш постоянный гость. Здравствуйте, Алексей Леонидович.
Добрый день.
Вот, в прошлый раз мы поговорили с вами про реформы Александра II. Про несколько неудачных покушений также мы поговорили и затронули тему русского народничества. И вот сошлись мы с вами на мысли о том, что слишком много воли дал Александр II народу. А когда опомнился, то было уже поздно. Изначально он сам распустил людей, а потом, быстренько поняв, что слегка переусердствовал, начал аккуратненько затягивать гайки.
Да, да. Произошло именно так. Причем вот те вот либералы, которые до этого с ним осуществляли реформы, они ведь в своих вот дневниках и воспоминаниях именно это ему и не могли простить. Вот это вот на первый взгляд непоследовательность. Они искренне считали, что если бы Россия и дальше пошла по пути реформ, то вот эта энергия, направленная на разрушение, она бы направилась на созидание. То есть вместо желания убивать царя, эти молодые люди пошли бы, предположим, в земство, пошли бы в какую-то общественную, государственную деятельность и направили бы свою энергию на созидание.
Спорная какая-то мысль, на самом деле.
Спорная, конечно. Поэтому вот те самые консерваторы, которые были разработчиками иного сдерживательного и охранительного курса, они считали по-другому. А с какой стати? Ведь у этих людей, как говорил Трубецкой, цель только одна – сделать так, чтобы в стране стало хуже. Потому что чем хуже в стране, тем быстрее они свои революционные идеи могут воплотить в жизнь. Они усиливают развал, они усиливают бардак, они усиливают разруху. И консерваторы считали, что наша цель – бороться с терроризмом. Наша цель – принимать такие законы, которые бы сохраняли самодержавие, сохраняли бы государственный строй от дальнейших поползновений. Более того, консерваторы абсолютно не доверяли либералам. Не доверяли по следующим причинам. Они считали, что либерализм в России настолько слаб, что в случае прихода представителей этой идеологии во власть, они не смогут долго удержать власть в стране. Они неизбежно уступят эту власть в пользу революционеров. На смену либералам неизбежно придут революционные силы. И посмотрите, в 1917 году ведь так и произошло. Как говорится, между первой и второй перерывчик небольшой. В феврале представители либеральной демократии приходят к власти, и уже в октябре их бесславно свергают. Они оказываются абсолютно неспособными к тому, чтобы реально руководить страной, к тому, чтобы на деле реализовать свои фантазии. И консерваторы прекрасно понимали, от чего это происходит. От того, что в России только-только начинает развиваться капиталистический строй. Буржуазия еще крайне слаба. То есть еще нет тех мощных сил, которые могли бы реально, ответственно взять на себя часть властных полномочий, как это, предположим, происходило в Западной Европе, которая всегда, в данном случае, этими людьми ставилась в пример. То есть объективно отсутствовали те условия, которые могли бы обеспечить приход либеральной буржуазии к власти со всеми идеями парламентаризма, конституции и так далее. И история покажет в 17 году, что это так оно и было. Но почитайте любой практически современный учебник, школьный, вузовский, они все строятся на других концептуальных идеях, то именно Александр II, именно его курс, именно курс вот всех этих консерваторов и привел Россию к трагедии 1917 года. Потому что если бы они продолжили путь либеральных реформ, то революционеров со временем становилось бы все меньше и меньше, насущные проблемы России так или иначе бы решались, в России бы появился парламент, следовательно, гласная такая площадка для озвучивания общественного мнения и последующего решения. Но Победоносцев, который стал одним из символов вот охранительного курса, он говорил, что не дай бог увидеть в России парламент, потому что это будет одна сплошная говорильня, подкуп избирателей, обман во время избирательных кампаний, когда обещается одно, а делается потом абсолютно противоположное, то, что диктуется партией или теми силами, которые выборы оплачивают.
Я вот прям как про современность слушаю.
То, что происходит в современности, оно ведь имеет свои истоки тогда, в XIX веке, когда все эти современные идеологические установки, собственно говоря, и стали давлеть над умами. Это оттуда все. Поэтому современность – это просто то, как мы с вами неоднократно говорили, та самая банальность, которая есть всегда, просто меняются какие-то технологические вещи. Глубина-то все та же самая. Более того, ведь под конец своего правления Александр II неожиданно даже для самого себя, стал постепенно так и склоняться к идеям конституционализма. Он всегда к конституции, к парламенту относился очень и очень, мягко скажем, осторожно, вообще-то отрицательно. Он был самодержцем, это понятно. И вдруг в 1880 году, после теракта Халтурина, создается диктаторский орган, который возглавляет будущий глава МВД Михаил Тариелович Лорис Меликов, армянин по национальности. И Лорис Меликов, говоря словами народника Михайловского, проводил политику волчьей пасти и лисьего хвоста. Волчью пасть он направлял по отношению к народникам-террористам, с которыми боролся, а лисий хвост по направлению к либералам, перед которыми хотел юлить.
То есть двойная политика.
Да, показывать, вот я воплощение ваших надежд. Причем в этом Лорисе действительно проявлялись такие классические лучшие и худшие черты армянина. Он так высказывал свои взгляды перед государем и княгиней Юрьевской, что действительно со временем стал казаться очень близким, таким доверительным, преданным престолу человеком. Когда, знаете, как бы между делом, в разговоре о делах, во время чайной паузы сказать, а вообще русский народ так соскучился по русской императрице. Русские люди так бы хотели, чтобы у них была русская матушка. И понятно, как это было приятно Екатерине Михайловне, Александру Николаевичу. Внутренне они улыбались, то есть свой человек, понимающий. А дальше как бы тоже между делом идеечку свою на подготовленную почву. То есть в этом плане действительно очень такой хитрый, классический государственный день.
Литературным языком это все называется хороший дипломат, я вам скажу.
Да, вот я когда говорил, у меня такое слово тоже в сознании проскальзывало, но решил как-то его немножечко в сторонку отставить, исходя из того, что он напрямую не занимался внешней политикой, хотя по факту вы абсолютно правы. Это действительно лучшие дипломатические качества, классические, без которых никуда вообще в политике и особенно во внешней. И этот Лорис подготовил знаменитый проект, который вошел в отечественную историю под названием «Конституция Лорис Меликова». Значит, на самом деле никакой конституции этот документ не являлся. Но он мог бы стать первым шагом к этой конституции. Лорис предлагал создать общую комиссию для выработки каких-то законопроектов, в которую он бы включил выборных представителей от земств. То есть взять выборных представителей депутатов с губерний и направить их в общую комиссию Петербург для подготовки каких-то проектов закона. То есть советоваться с землей, с нацией. Когда Александр II прочитал этот законопроект, он произнес: «Ну, господа, это же генеральные штаты». Если вспомнить французскую историю, то генеральные штаты в результате революции быстренько переделывались там в национальное, а потом в законодательное собрание и так просидели там несколько десятилетий, превратившись в постоянно действующий орган. Так и тут. Александр в узком кругу говорил, что «я понимаю, что если я это подпишу, это значит, что я встану на путь конституционализма». А дальше знаменитый случай, когда 1 марта 1881 года, в день, когда его убьют, он одобряет этот законопроект. По этому поводу у нас в литературе очень любят вот под такие фанфары, естественно, так это все красиво можно в случае чего обыграть, да, всячески подчеркивать. Россия стояла в одном шаге от Конституции.
Но он не успел ее подписать, насколько я помню.
Да, он одобрил и назначил на 4 марта заседание Комитета министров по обсуждению этого проекта.
А почему все-таки? То есть, вот вы же сами сказали, он был самодержец, и тут вдруг...
Ну, основную причину исследователи как раз усматривают в то, что под конец правления он все более и более принимал какой-то вот такой вот вялый настрой.
Так, а сколько ему лет-то было на тот момент?
Ну, если он, получается, у нас 1818 года рождения, а это был год 81-й, дальше уже арифметика, считать надо. Но в любом случае это уже за 60 где-то лет, да? Настолько я так навскидку могу посчитать, хотя у историков с математикой всегда проблема. И так уж получилось, что человек просто откровенно устал. Он устал от этой вечной борьбы, он устал от этой вечной неблагодарности, он устал от того, что на него постоянно покушаются. И ему хотелось тихого счастья с юной женой и юными детьми. И вот на этом, конечно, Лорис Меликов и играл. То есть он попал под такие очень нужные нотки, получается.
То есть вроде как будет почва для того, чтобы вы смогли в будущем отречься от престола.
Да. Дескать, вы подготовьте вот это дело, создайте институт из лучших людей России, чтобы обсуждать государственное устройство, подготовьте себе достойного преемника.
Чтобы было кому сдать.
Да, и с чувством выполненного долга на покой. Это все никто вербально, естественно, не озвучивал. Но это, как говорится, витало в воздухе, это подразумевало. И, конечно, этот проект Лориса, он никакой конституции, еще раз подчеркиваю, не являлся. Там вообще ничего от конституции не было. Напомню, конституция – это основной закон страны. Пригласить людей из губернии в Петербург, чтобы подготовить закон, ну, при чем тут конституция? Вот если вот подойти с точки зрения вот современных вообще реалий, вообще ни при чем.
Ну, вообще да.
Вообще, тем не менее, везде пишут «конституция Лорис Меликова», ну, слава богу, иногда хоть в кавычках пишут. Но! Именно первый шаг. Лорис потом оправдывался, что «никогда я и не думал ничего такого». Ну, понятно, лукавил, понятно, что на самом деле все это было несколько по-иному. И вот вещь, которая с точки зрения либерализма является жуткой вещью в истории российского государства. В день, когда дал согласие, его убили. То есть какая несправедливость, ужас и так далее.
Но Божий промысел тут видится явно.
Так вот в том-то и дело, понимаете? Вот Победоносцев, который станет автором последующего курса, консервативного курса Александра III, здесь увидел абсолютный промысел Божий и его рук. Потому что для любого верующего человека очевидно. Если бы на это была воля Божия, понятно, что в день, когда государь одобрил эту вещь, он бы никак не мог быть убит. Если Господь в этот день его забрал к себе, значит, такова воля Божия. Он четко показывал людям, которые жили духовной жизнью, что ну, нету его воли на то, чтобы это делать. Нету воли. Победоносцев четко говорил, что не надо здесь путать понятия. Мы всегда при выработке законопроектов предлагали приглашали специалистов. Это было бы странно, если бы законопроект готовился не специалистами, не юристами. Кто бы его тогда вообще готовил? Но одно дело, когда приглашаешь специалистов, а другое дело, когда сюда направляются выборные представители.
Которые специалистами как-то не являются.
Чаще всего, да, безусловно. И направляются уже для определенных целей, да, постепенно, да, проникать во власть и так или иначе обеспечивать будущее парламентское правление. То, что, конечно, для самодержавного сознания было неприемлемо. Более того, разрушительно. Это воспринималось и справедливо воспринималось как своеобразный вирус. Нам, современным людям, которые владеют компьютерами, это становится понятно, да, как вот появляется вирус, и он постепенно, очень так незаметно, да, разрушает всю систему, и вдруг взрыв, и все полетело. Так вот, 1 марта произошло сразу два теракта. Александр II знал, что на него готовится покушение. Знал. Информация была. Именно поэтому он изменил маршрут следования. То есть террористы его ждали на одной улице, он последовал по другой. Софья Перовская, которая руководила этим терактом, она быстренько сориентировалась, направила их на Екатерининский канал, нынешний канал Грибоедова, где они его поджидали. Более того, когда в отдалении появилась императорская карета, она взмахнула платочком, сигнал, и террористы стали готовиться. Народник Рысаков бросил в императорскую карету бомбу, а эти бомбы готовил большой умница Николай Кибальчич. Он руководил у народников динамитной мастерской. Это один из предвозвестников космической эры. Когда его арестуют, он просил в тюрьме дать ему некоторое время, чтобы изобрести космический летательный аппарат. На полном серьезе. Он мог бы стать отцом космонавтики, но вместо того, чтобы изобретать ракету, он изобретал адские машины, чтобы взрывать людей. Опять же, ради всеобщего счастья.
И ну, естественно, куда конечно, без этого?
Конечно. Так вот, Рысаков метнул эту бомбу. Погиб какой-то мальчик, который бежал. Революция, естественно, требует жертв. Какие-то прохожие, которые гуляли. Это все так, фон, ерунда. Контуженный государь, несмотря на то, что кучер там, полицейский, просит его оставаться здесь, там срочно отсюда уезжать, он как всегда, именно как военный, как глава государства, ну просто как человек. Он выходит из кареты и подходит к раненым. Вообще надо сказать, что Александр II, он всю свою жизнь не брезговал такими вещами. Он во время русско-турецкой войны 77-78 годов уехал на фронт, посещал лазареты, больницы, беседовал, поддерживал. Это для него было абсолютно нормальное такое поведение, человеколюбивое, ну, никаких вопросов.
Но тут, наверное, все-таки речь больше идет о какой-то некой храбрости, что ли, и силе воли, потому что, ну вот, если бы в меня метнули бомбу, я бы, наверное, поспешила вообще убраться с этого места как можно быстрее.
Возможно, возможно. Я не знаю, правда или неправда то, что вот пишут в нашей литературе про все эти предсказания-гадалки. Очень это напоминает вообще какую-то историческую байку, если честно, да? Но если верить вот этой информации, он якобы своей жене накануне этого теракта сказал: «Не волнуйся, меня сегодня не могут убить, потому что это будет, возможно, только шестой теракт». То мне предсказали,
да,
седьмой, да, это,
да,
же очень известная такая вещь.
По счету тогда шестой получается.
Да, да. И если подходить к этому с точки зрения вот такой суеверной версии, он абсолютно спокойно, с осознанием, что будет еще один теракт, подошел. И дальше один из людей, из версии, что это сам Рысаков, или один из полицейских, что скорее всего, а понятно, что первую фразу произносит именно полицейский, подбежавший, сказал: «Слава Богу, Ваше Величество, вы живы!» После чего Рысаков произносит: «Еще слава ли Богу?» С этими словами к государю приближается террорист номер 7, Игнатий Гриневицкий, и на расстоянии полутора-двух шагов, чтобы уже наверняка, бросает сверток под свои и государевы ноги. Раздается взрыв, теперь уже смертельный, окончательный. То есть то, что произошло и с тем, и с другим человеком после взрыва, я думаю, нет смысла описывать. Это было сплошное месиво плоти. И того, и другого отвезли в разные стороны. Гриневицкого в тюремную больницу, Александра в Зимний дворец, где он в жутких муках на руках у любимой жены, на простой солдатской шинели, которая служила ему домашним халатом, от потери крови умирает. Это действительно была смерть мучеником.
Алексей Леонидович, к сожалению, на этом драматическом моменте мне придется вас прервать. Время нашей передачи вышло. Нашим радиослушателям я напомню, что в студии была ведущая Мария Заостровных и историк, доцент кафедры УРФУ Алексей Леонидович Соловьев. До новых встреч, друзья, на волнах радиостанции «Воскресенье».
Вы слушали передачу из цикла «История власти», подготовленную корреспондентом Марией Заостровных к 400-летию воцарения царской династии Романовых.